Веникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Дождутся ли журналисты от Владимира Путина громких заявлений на сегодняшней пресс-конференции? Кто станет новым министром иностранных дел Украины? Когда в Сочи восстановят энергоснабжение? Эти и другие темы в сегодняшней программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Центральное событие российской политической жизни сегодня – это пресс-конференция в Кремле президента России Владимира Путина. Она началась несколько минут назад, и Владимир Путин выступил со вступительным словом об итогах 2006 года. Вот кусочек его выступления.
В случае серьезного падения на мировых рынках нефтепродуктов, нефти, газа, энергоносителей в целом. Хотя это вряд ли произойдет, как мы с вами понимаем, в связи с прогнозами роста мировой экономики. Наоборот, скорее всего, хватать не будет энергоресурсов. Продолжала расти стоимость крупнейших российских компаний. Она выросла более чем на 90%. Капитализация рынка также продолжала расти. Расти быстрыми темпами. В прошлом году этот темп был более 80%. И 2006 год... Без всяких сомнений можно назвать годом IPO, потому что впервые в таких крупных масштабах большие российские компании произвели первичное размещение своих акций на международных и на российских площадках. Счет идет на десятки миллиардов долларов. Капитализация фондового рынка России приблизилась к отметке 1 триллион долларов. И по этому показателю Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира. И это только начало. Все это важные, серьезные показатели экономического развития. Но это не главное. Что же явилось качественным отличием развития российской экономики в 2006 году? В чем же главное? А в том, что этот рост опирался не только на внешнеэкономические благоприятные для нас факторы, хотя они сыграли свою положительную роль. Но в значительной степени этот рост опирался уже и на факторы внутреннего порядка.
Это было прямое включение с пресс-конференции Владимира Путина. Я напомню, пока еще президент России не начал отвечать на вопросы журналистов, он выступает со вступительным словом об итогах 2006 года. Агентство РИА Новости подсчитало, что в этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов – 1232 человека. Для сравнения, в первой большой пресс-конференции президента России в июле 2001 года участвовали втрое меньше журналистов – около 400. Каждый год пресс-конференция занимает все больше и больше времени. В прошлом году во время встречи с прессой Путин ответил на 71 вопрос за 3 часа 26 минут. На «Радио Свобода» мы традиционно предлагаем чуть позже подробный анализ всех самых важных и любопытных ответов Путина. Вопрос в том, воспользуется ли российский президент с этой встречей с журналистами, чтобы сделать какие-либо судьбоносные заявления или превратит ее в пустую формальность. Аналитики не берутся делать прогнозы, однако сходятся в том, что так или иначе Путин начинает подводить итоги своего правления. Как видится деятельность Путина и его политическое наследие американским политологам? Об этом Ян Рунов из Нью-Йорка.
Вот как оценивает роль Путина для России содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман.
This may not be a perfect comparison or analogy, but he reminds me in many ways of Ronald Reagan.
Возможно, это не идеальное сравнение, но Путин напоминает мне в чем-то Рональда Рейгана, хотя вряд ли Рейган был бы доволен таким сравнением. Первые четыре года своего президентства Рейган посвятил моральному, военному и экономическому восстановлению страны после упадка при Картере, а во время второго срока в Белом доме уже позволил себе изменить внешнеполитическое направление, перестал называть Советский Союз империей зла, взял курс на переговоры с Кремлем. Как Рейган от Картера, Путин унаследовал от Ельцина экономический хаос. 90-е годы были очень тяжелыми для России, которая потеряла 40% своего валового национального продукта. Переход от коммунистической системы к рыночной был очень далек от идеала, и это привело к финансовому коллапсу в августе 1998 года. Путин пришел к власти в августе 1999, и по независящим тогда от него причинам экономика стала возрождаться, в первую очередь из-за роста цен на энергоносители. Этот рост цен помог Путину стабилизировать положение в стране экономически и политически. Если при Ельцине разные республики, даже области, в частности Сибирь, подумывали о выходе из состава Российской Федерации, то при Путине эти тенденции поутихли. А второй президентский срок Путин посвятил экономическому возвращению потерянных Ельциным территорий. Начался процесс ренационализации, и сегодняшняя Россия по сравнению с ельцинской вернула себе статус сверхдержавы. Не военной, а энергетической. Смогла оказывать давление на Европу. Теперь в России регионы, кроме Чечни, не говорят о независимости. Страна стала сильной экономически, политически, и это россиянам нравится. Но те, кто хотел видеть Россию демократической, политически и с надежной рыночной системой, разочарованы. Ельцин не подавлял критику прессы в свой адрес, в отличие от Путина. Ельцин терпимо относился к политической оппозиции, к борьбе идей, в отличие от Путина. В глазах большинства россиян их страна стала сильнее в международном отношении, но в отношении демократических институтов, свободы печати, прав человека, Россия при Путине сделала шаг назад. К сожалению, большинство россиян готово принести демократические принципы в жертву статусу сверхдержавы. Вот что они хотят видеть. Это был американский экономист и политолог Маршал Голдман. Денис Маслов, политолог из исследовательской евразийской группы, не слишком расходится во мнении с профессором Голдманом.
Россия выглядит в чем-то все более и более привлекательно, во всяком случае точно с точки зрения международных рынков, с точки зрения экономических показателей. Стабильность и предсказуемость жизни в первый раз за довольно большое количество времени ассоциируется именно с Путиным. С негативной точки зрения при Путине, без сомнения, наблюдалась все повышающаяся концентрация власти в Кремле, ну вообще в федеральных структурах. Наблюдаются ограничения в избирательном законодательстве. Гражданского общества в России стало, наверное, меньше, и оно стало намного менее политически активным и намного менее политически значимым. Это тоже является значительной частью системы Путина, и это будет наследием следующего президента.
А вот каким может быть и каким должен быть следующий президент?
Следующий президент должен будет быть наследником Путина, во всяком случае, в первые годы своего президентства.
Это был Денис Маслов из американской исследовательской организации «Евразийская группа». Так оценивают американские политологи деятельность Путина и его политическое наследие. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле только сейчас, в эти мгновения, наконец начинает отвечать на вопросы журналистов. Мы вернемся к этой теме чуть позже, во второй половине нашей программы. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве четверть первого. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Беларуси на трассе Москва-Брест перевернулся туристический автобус, погибли два человека. Израильские войска провели сегодня утром новую операцию на западном берегу Иордана. Во Франции вступил в силу запрет на курение в ресторанах, офисах и магазинах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». И вот некоторые темы выпуска. Французская книга о подлинном Д'Артаньяне. Голландская мельница как культура и надежда. Будет ли снесен символ Варшавы? И документальный фильм о писателе Примо Леви. Все это в программе «Поверх барьеров. Европейский час». Вы слушаете «Свободу в полдень». Героем сегодняшних российских газет вновь стал олигарх Михаил Прохоров, о чьих похождениях во французском Куршевеле недавно писала не только российская, но и мировая пресса. Вчера появилось сообщение о том, что совладельцы холдинга «Интеррос» Владимир Потанин и Михаил Прохоров объявили о разделе совместного бизнеса, который оценивается в 30 миллиардов долларов. С публикациями на эту тему знакомился мой коллега Антон Желнов.
«Разошлись характерами», — озаглавлен материал «Коммерсанта». Раздел совместного бизнеса Владимира Потанина и Михаила Прохорова, двух бизнесменов, входящих в десятку богатейших людей России, был объявлен совместной холдинговой компанией «Интеррос» на удивление буднично. Вчера в середине дня «Интеррос» опубликовал сообщение для СМИ, в котором сообщил, Владимир Потанин и Михаил Прохоров намерены в течение 2007 года реструктурировать бизнес. «Интеррос», как управляющая компания, останется в собственности господина Потанина, а Михаил Прохоров выйдет из состава ее акционеров и создаст собственную управляющую компанию. Долю в Норильском никеле, контролируемую через «Интеррос» господином Прохоровым, выкупит господин Потанин. А все энергоактивы и активы в области водородной энергетики достанутся компании Михаила Прохорова. Акции золотодобывающей компании «Полюс», «Росбанка», медиахолдинга «Профмедиа», силовых машин, группы по управлению недвижимостью «Открытые инвестиции» будут разделены на паритетных началах и управляться отдельно. Любую дополнительную информацию о происходящем «Интеррос» и делящий бизнес стоимостью 30 миллиардов долларов партнеры вчера сообщать категорически отказались. Впрочем, источники «Коммерсанта» подробно описали, что, собственно, происходит. По этой информации, решение о реструктуризации партнеры обсуждали в течение всего 2006 года. Решение о выходе Михаила Прохорова из «Норникеля» было принято в декабре 2006, когда на рынке появились слухи об оставлении им поста гендиректора компании. Первоначально предполагалось объявить о реструктуризации «Интерроса» в апреле, но скандал с задержанием Михаила Прохорова в Куршевеле стал катализатором процесса, тем более что корпоративные действия по разделу скрыть было бы невозможно, а объяснять сложно. О том, что куршевельская история ускорила расставание Прохорова и Потанина, пишет и «Время новостей». Как известно, глава «Норникеля» был задержан французской полицией вместе с группой российских туристов, включая нескольких девушек, во время проверки гостиницы во французском зимнем курорте Куршевель. Хотя никаких обвинений предъявлено в итоге не было, тень легла на репутацию не только «Интерроса», но и российского бизнеса. Как говорят, Михаил Прохоров вступил на российскую землю со словами «Саркози», глава МВД Франции и кандидат в президенты, «мне должен». Газета «Ведомости» на полосе комментарии пишет, как Потанин и Прохоров объединились и заработали свой первый капитал. Прохоров в 1991 году трудился в Международном банке экономического сотрудничества. Потанин занимался внешнеэкономической деятельностью, проще говоря, торговлей, и обратился к 26-летнему банкиру за консультацией. Банк экономического сотрудничества умел размораживать заблокированные валютные счета российских предприятий, за что те охотно были готовы платить. Помогая промышленникам, бизнесмены и сколотили первый капитал. С той поры они вели дела вместе. Технологичный финансист Прохоров, экономист широкого профиля Потанин. Ведомости задаются вопросом, почему распался столь выгодный и удачный союз. По одной из версий, Потанин готов пустить в акционеры «Норникеля» некую госструктуру, к примеру, «Алроссу». Прохоров был не готов, а арест предпринимателя во Франции стал поводом для выяснения отношений. Верить этому или не верить? Одна из половин «Интерроса» скоро подскажет, заключает обозреватель «Ведомостей». Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские информационные агентства сообщили сегодня утром, что энергоснабжение Сочи восстановлено, аварии на линии высоковольтных линий электропередач ликвидированы. Однако в некоторых районах города по-прежнему нет света, воды и тепла. На прямой связи с нами корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов. Геннадий, добрый день. Итак, проясните, пожалуйста, ситуацию. Так какая ситуация с электричеством в городе?
Добрый день. Действительно, главная новость на этот час – это то, что во многие районы города дали свет. Во многие, но не значит во все. Авария на высоковольтной линии электропередач цепочкой потянула за собой сбои в городских распределительных сетях. Где-то полетели трансформаторные подстанции, где-то оборваны провода. Все эти три дня, начиная со вторника, когда в Сочи отключился снег, в городе шел снег с дождем, и его сопровождали сильные порывы ветра. Часть отдыхающих, попав в столь непростую даже для привыкших ко всему сочинцев обстановку, когда нет света и отопления, собрав вещи, отправились на вокзал. Здесь первые часы после аварии во вторник вечером было столпотворение. Поезда сначала вовсе не ходили, потом с помощью тепловозной тяги мало-помалу вползли в расписание. Аэропорт Сочи во вторник самолеты не принимал. В среду лишь в первой половине дня взлетная полоса была открыта на взлет и вылет. Сегодня с опозданием, но все рейсы выполняются. Сочинцы все эти три дня провели в обычных для себя условиях. Не было, пожалуй, за последние 5-6 лет ни одной зимы, когда бы в городе не гас свет. Реакция на подобные аварии всегда одинакова. В очереди в магазинах за хлебом, мукой и крупами свечи залетают в цене в 5, а то и в 10 раз. Из подвалов и чуланов горожане достают керосинки, готовят горячую пищу на кострах. Стоит сказать, что какой бы серьезной авария ни была, но все медицинские учреждения города всегда обеспечены электроэнергией. Да и во многих домах, не говоря уж о магазинах, стоят маленькие дизель-генераторы. Подобные аварии происходят в Сочи едва ли не каждый год. Высоковольтные линии электропередач 110 и 220 кВт проложены в узком коридоре горных ущелий, где зимой не то что сильный ветер, но и одновременный снегопад с грозой не редкость. Современные системы грозозащиты и противообледенения, установленные на этих сетях, не способны противостоять погодным условиям. Вот и рвутся провода, переплетаются от сильного ветра, падают опоры. А ведь добраться к ним порой гораздо сложнее, чем восстановить обрывы. Чтобы как-то смягчить последствия подобных аварий, в 2004 году в Сочи построили современную теплоэлектростанцию, но мощности ее хватает лишь на 1/4 от потребностей всех 4 районов Сочи, которые протянулись на 145 километров вдоль берега моря. В рамках федеральной целевой программы развития Сочи, которая финансируется из федерального же бюджета, планируется построить еще как минимум 3 станции, вырабатывающих ток, но это в отдаленной перспективе. А пока в Сочи идут восстановительные работы. В городских районах и высокогорных селах бригады энергетиков возобновляются электроснабжение. В обычном режиме работают котельные. Еще день-два, так говорят специалисты, и все последствия аварии на высоковольтной линии электропередач в Сочи будут ликвидированы.
Спасибо, Геннадий. Судя по вашим словам, Сочи вполне благополучно пережил это несчастье. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов. На Украине ожидают назначения нового главы внешнеполитического ведомства. Эксперты называют фамилию Владимира Огрызка, бывшего заместителя, ушедшего в отставку прозападного политика Бориса Тарасюка. Как может измениться внешняя политика Украины в ближайшие месяцы, узнавал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Отставку Бориса Тарасюка многие называют поражением президента Ющенко в его борьбе с премьером Януковичем за контроль над внешней политикой Украины. Последовательный сторонник вступления Украины в НАТО и Евросоюз, Тарасюк был одним из главных раздражителей Кремля, и на смену ему должен прийти более лояльный к Москве руководитель, убежден директор международных программ Киевского центра имени Разумкова Валерий Чалый.
Я думаю, что сегодня время требует более лояльной кандидатуры или более активной на российском направлении.
Вместе с тем ряд экспертов прогнозируют, что новый шеф украинской дипломатии будет вынужден проводить политику нейтралитета, соблюдая баланс интересов между Россией и Западом. На будущей неделе глава государства внесет на рассмотрение Верховной Рады свою кандидатуру на пост министра иностранных дел. Среди возможных преемников Тарасюка чаще других упоминают кадрового дипломата, заместителя главы президентской канцелярии Александра Чалова. Его однофамилец, эксперт Валерий Чалый, также считает, что эта кандидатура имеет шансы на утверждение парламента.
Практически все политические силы, как с оранжевого, так и с синего лагеря, они поддерживают кандидатуру Александра Чалова. Но тут может быть парадоксальная ситуация. От того, что все поддерживают эту кандидатуру, может изменяться настроение. И надо помнить, что в принципе кандидатуру вносит президент. Кроме того, были пожелания Бориса Тарасюка, ну, если читать между строк, речь шла о Владимире Огрызко.
Назначение главным дипломатом страны нынешнего первого замминистра иностранных дел Украины Владимира Огрызко было бы оптимальным вариантом для президента Ющенко, уверен политолог Григорий Перепелица.
Это очень профессиональный и квалифицированный дипломат. Но шансы его не так велики, потому что, в принципе, вот это назначение определяет не ориентация на национальные интересы, а внутриполитическая конъюнктура. И вот этот тренд внутриполитической борьбы, он и будет решающим.
В правящей коалиции среди проходных кандидатур называют экс-главу МИДа, нынешнего советника премьера Константина Грищенко, представителя Украины при Европейском Союзе Романа Шпека и посла Украины во Франции Юрия Сергеева. Какой выбор сделает глава государства, пока неизвестно. Наблюдатели полагают, что кресло министра иностранных дел может стать предметом торгов между усиливающим свои позиции премьер-министром и теряющим влияние президентом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С сегодняшнего дня во Франции вступает в силу запрет на курение в общественных местах. Речь идет о всех ресторанах, любых офисных помещениях и магазинах. Запрет на курение в общественных местах действует уже в нескольких странах Европы, и руководство Евросоюза рекомендует всем своим членам рассмотреть вопрос о присоединении к запрету. Репортаж из Парижа корреспондента «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Вслед за Италией, Испанией, Бельгией и другими, французское государство активно взялось за борьбу с курением. С 1 февраля традиционный перекур у кофейного автомата в своем офисе или в буфете предприятия станет правонарушением. Курильщикам придется выходить на улицу, за исключением тех счастливчиков, чье предприятие найдет средства на оборудование специального курительного помещения с вентиляцией и дорогостоящими кондиционерами. Так что теперь, подходя к своему предприятию, банку или административному ведомству, вы наверняка наткнетесь на россыпи окурков на тротуаре. Запрет на курение распространяется и на больницы, вокзалы, аэропорты и школы. В последних курить будет запрещено даже во дворе. С нарушителей будет взиматься штраф в размере 68 евро. Причем не имеет значения, что конкретно вы курите – трубку, эвкалиптовые сигареты без никотина или кальян. Сумма штрафа от этого не изменится. Для осуществления строгого контроля в общественных местах мобилизованы 75 тысяч человек. Это жандармы, пожарные, инспекторы, следящие за соблюдением трудового законодательства, и другие функционеры, уполномоченные составлять протокол о правонарушениях. По предварительным подсчетам, антидобачная кампания будет стоить французским налогоплательщикам 2 миллиона евро. Однако государство все-таки окажется в выигрыше, поскольку каждый год на лечение заболеваний, связанных с курением, уходит из казны куда больше, чем 2 миллиона. Вот как мотивировал действия правительства премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Мы приняли решение запретить курение в общественных местах. Почему? Расчет здесь простой. Каждый год от болезней, напрямую связанных с курением, во Франции умирает 60 тысяч человек, а от так называемого пассивного курения, то есть вдыхания загрязненного дымом воздуха, 5 тысяч человек. Это дает нам в среднем 13 смертей в день, вызванных употреблением табака. Подобная статистика для нас просто неприемлема. Мы не могли сидеть сложа руки, и поэтому решили ввести запрет на курение в общественных местах с 1 февраля этого года.
Как подчеркнул министр здравоохранения Ксавье Бертран, действовать нужно было безотлагательно, ведь число курящих, несмотря на высокие цены на табак, вновь стало расти. Франция – одна из самых курящих стран в Европе. В возрастной группе от 15 до 75 лет 31,8% – курящие. Это почти треть населения. Надо сказать, что закон, вступающий в силу с 1 февраля, это только вершина айсберга. Еще более радикальные перемены грядут в 2008-м, когда курить запретят во всех заведениях досуга и отдыха, торгующих табаком, будь то кафе, рестораны, гостиницы, казино или дискотеки. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Напоминаю вам, что сразу после краткой сводки новостей мы вернемся к теме пресс-конференции Владимира Путина в Кремле. И я лишь обращу ваше внимание еще на то, что в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня Виталий Портников поговорит о новом российском миграционном законодательстве. Итак, это будет в 7 часов вечера, ну а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Беларуси на трассе Москва-Брест перевернулся туристический автобус. Погибли 2 человека, 4 ранены. Среди туристов были граждане России, Германии и Белоруссии. Автобус принадлежит германской турфирме, но за рулем находился россиянин. По предварительным данным, водитель превысил скорость в условиях сильного снегопада и гололеда. В Грузинском районе Чечни при подрыве машины ранены 2 солдата-контрактника. По данным правоохранительных органов, на окраине селения Толстой Юрт во время следования автоколонны с военнослужащими внутренних войск МВД МВД было приведено в действие радиоуправляемое взрывное устройство. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В ней принимает участие свыше 1200 сотрудников СМИ. В Сочи завершены работы по ликвидации крупной энергоаварии. По словам представителя РАО ЕС, практически все потребители получают электричество. Во вторник российское Черноморское побережье оказалось обесточено из-за обрыва линии электропередачи во время шторма. Без света остались 400 тысяч человек. Генпрокуратура России предъявит новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву 5 февраля. Об этом сообщили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп, подчеркнув, что суть обвинения им пока неизвестна. Израильские войска провели сегодня утром новую операцию на западном берегу Иордана. В городе Наблус в перестрелке убиты 2 палестинских боевика, сообщают очевидцы. В Великобритании полиция продолжает расследование заговора с целью похищения и убийства британского солдата-мусульманина. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. Во Франции вступил в силу запрет на курение в ресторанах, офисах и магазинах. Нововведение не коснется до начала следующего года баров, казино и ночных клубов.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы возвращаемся к главной теме нашей программы – пресс-конференции в Кремле президента России Владимира Путина. Сейчас она уже в полном разгаре, хотя, как мы знаем, по предыдущим годам общение с журналистами может продлиться и 2, и 3, и даже больше часа. Первые вопросы и ответы, общая атмосфера пресс-конференции. Свой экспресс-комментарий дает известный московский политолог Владимир Прибыловский. Сейчас он с нами на прямой связи по телефону. Владимир, итак, каковы ваши первые впечатления? Что привлекло ваше внимание в первую очередь?
Ну, разумеется, привлекло внимание то, что было сказано буквально 4 минуты тому назад о том, что никаких преемников не будет, что будет свободный выбор россиянцев. Я думаю, что Путин несколько приоткрыл сценарий того, как будут развиваться события. То есть, видимо, достаточно долго, я предполагаю, что до самого конца года Путин не назовет человека, которого он хочет видеть следующим президентом России. Кроме того, я так подозреваю, что и премьер-министром не будет назначаться тот человек, которого Путин хочет видеть потом президентом. То есть нас ожидает интересный год. То есть некоторая имитация свободного соревнования. Вот мне так это показалось из последних слов президента.
Владимир Путин начал свое выступление, опять-таки, как обычно, с некого вступительного слова, где он подводил итоги 2006 года. Вы не услышали ничего нового в этих словах?
В этих словах было абсолютно ничего нового и ничего интересного. Были лукавые цифры, которые формально, видимо, соответствует той технологии подсчета, которая существует. Ну, я не кричал, но думаю, что он там ничего не перевирал, но просто это инфляцию можно считать так, а можно считать эдак. По его мнению, инфляция меньше 10%, а я вот по своим собственным тратам ощущаю, что она где-нибудь 20%. Я думаю, что большинство граждан тоже.
Как вы считаете, то, что Владимир Путин уже успел ответить на вопрос об использовании нелицензионных продуктов, естественно, имеется в виду тот случай с использованием нелицензионной программы Windows, это говорит о чем-то? Это говорит о том, что, возможно, это какая-то заготовленная история, чтобы в очередной раз показать, как президент дает указания судебной власти идти по правильному пути, так сказать, в кавычках?
Никаких сомнений в том, что это заготовка. С одной стороны, Путин сказал, что он ничего об этом деле не знает. То есть, как бы отвел от себя подозрение, что само дело формировалось под влиянием его указаний или там под влиянием такой общей политики. Да, а с другой стороны, он проявил очень хорошую осведомленность в деле и высказал мнение, с которым спорить трудно, и которое наверняка разделяет большинство населения, но во всяком случае те, кто сколько-нибудь об этом казусе знают.
Владимир, очень коротко, последний вопрос. Вы уже выделили вот этот вот блок по поводу преемника. Как вы считаете, что-то еще более интересное, более сенсационное будет сегодня в пресс-конференции?
Я думаю, что ничего сенсационного не будет.
Вот так вот коротко, да?
Да.
Спасибо большое. Я напомню, что это был комментарий, экспресс-комментарий политолога Владимира Прибыловского. Еще раз напоминаю, что подробный анализ самых интересных моментов пресс-конференции Владимира Путина слушайте в дальнейших информационных программах «Радио Свобода». Еще раз даже напомню вам, что на пресс-конференции присутствует аккредитованный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Естественно, он также поделится своими впечатлениями от сегодняшнего мероприятия.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и нашу программу продолжают новости крупнейших российских городов Москвы и Санкт-Петербурга, редактор рубрики Татьяна Волович.
Что вся экономика страны...
Петербург. Представители оппозиционной коалиции «Другая Россия», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, члены Республиканской партии России и молодежного движения «Авангард красной молодежи» проведут сегодня в Петербурге пресс-конференцию, в рамках которой будет объявлено о запланированных на ближайшее будущее акциях «Другой России», а также обнародованы подробности судебных разбирательств по итогам марша несогласных, состоявшегося в Москве 16 декабря прошлого года. Москва. В столице открыли новое здание арбитражного суда Московского округа. Общая площадь строения составила почти 24 тысячи квадратных метров. Новое здание оснащено самыми современными техническими средствами. Помещения, где располагаются коллегии и президиум, оборудованы цифровой аппаратурой. Петербург. Жители Сертолова намерены инициировать референдум о присоединении к Петербургу. Фактически, Сертолово стало давно одним из городских районов, находясь де юре в составе Ленинградской области. В связи с распоряжением Министерства информации и связи с октября 2007 года абоненты, имеющие городские номера, должны быть переведены на обслуживание с областным кодом, что приведет к существенному удорожанию платы за телефон. Правительство Ленинградской области распространило информацию, что сведения о переводе телефонных абонентов пригорода в Петербурге, таких как Сертолово, Коммунар и Ломоносов, имеющих городские номера на обслуживание с кодом 813, не соответствуют действительности и расценила распространение такой информации как одну из составляющих начавшейся в регионе предвыборной избирательной кампании. Однако жители Сертолово убеждены, что чиновники сами лукавят, чтобы выборы прошли гладко, заявила член инициативной группы Нина Дубовик, зачитав выдержку из полученного от Министерства связи письма.
Использование ресурса нумерации города Санкт-Петербурга, равный 812, на территории города Сертолово противоречит требованиям действующих нормативных правовых актов в сфере связи. Как можно противоречить федеральному закону правительства Ленинградской области? Если есть такой документ, так почему его не опубликовать? По сути дела, население даже об этом не знало. Чтобы избиратели шли покорно к урнам и выбирали тех депутатов, которые им навязали.
Москва. Префект Центрального округа столицы Сергей Байдаков выступил с предложением возвратить памятник Дзержинскому на Лубянку. Префект убежден, что памятники должны находиться на своих местах, там, где их поставили в свое время, учитывая волю народа и руководство страны. Байдаков выступил также против переноса захоронений с Красной площади и за установку монументов русским философам, которых в городе нет. Петербург. В июне сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит пакет документов о строительстве небоскреба «Газпром-Сити». Об этом заявил директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Франческо Бондарин, находящийся в эти дни в Петербурге. По его мнению, архитектурное решение главного здания административно-делового центра «Газпром-Сити» явно неприемлемо для города. Этот проект вызывает озабоченность ЮНЕСКО из-за того, что он очень близко расположен к центру города, включенного в список всемирного наследия. Новости двух столиц. 1 февраля. Татьяна Волович.
И еще одна столичная новость. В Москве введен новый порядок прохождения техосмотра. Теперь все виды транспорта, независимо от года выпуска, обязаны проходить техосмотр с использованием диагностического оборудования. Ранее этой процедуре осмотра подвергались лишь транспортные средства старше 5 лет. Введение новых правил – ничто иное, как очередной повод собирать с водителей поборы, уверен президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. В ситуации разбиралась корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Инструментальный контроль при прохождении технического осмотра в России существует не первый год. Правительство предоставило российским субъектам право самим устанавливать порядок проведения контроля технического состояния автотранспорта. Этим правом Москва решила воспользоваться, введя с нового года новые правила техосмотра. Теперь все машины, зарегистрированные в столице, независимо от года выпуска, будут проходить так называемый инструментальный контроль. Раньше исследование техсостояния машины с использованием сложного диагностического оборудования проходил транспорт, прослуживший более 5 лет. Остальные авто подвергались визуальному осмотру на предмет реквизитов юридической чистоты документов владельца. Плюс, если колеса, крыша и багажник на месте, техосмотр пройден. Как его окрестили сами водители, сапогом по колесу. Теперь другое дело. Машину досконально проверят на диагностическом компьютерном оборудовании. Сегодня в Москве работает 50 пунктов технического осмотра. На днях открыли еще 3 новых спецпункта. На севере, северо-востоке и юго-востоке столицы, сообщил заместитель начальника столичного ГИБДД Геннадий Притко.
Это специальные станции, которые занимаются только этим. Различными по количеству диагностическими линиями, предназначенными для контроля за легковыми автомобилями, за автобусами, за грузовыми автомобилями. И на сегодня их количество и их пропускная способность, с учетом всего технологического процесса, позволяет нам это охватывать. Все, что к нам на сегодня представляется для прохождения техосмотра, мы в состоянии пропустить через вот эти линии.
Сегодня в Москве зарегистрировано свыше 3 300 000 машин. За год технический осмотр проходит более 1 000 000 транспортных средств. При этом периодичность прохождения остается прежней. Пик техосмотра приходится на весну. Очередей взяток в инспекции безопасности дорожного движения пытается избежать с помощью круглосуточной работы некоторых пунктов. Начальник отдела технического надзора Управления инспекции безопасности дорожного движения по Москве Алексей Виноградов не исключает, что уже в этом квартале в Москве появится еще ряд новых станций с возможностями для инструментального контроля.
Не надо бояться технического осмотра, не надо искать другие пути получения вот этого заветного талончика в обход официальной процедуры, а надо смело идти туда. Во-первых, вы, так сказать, официально машину свою диагностируете. Далеко не каждый едет в сервис, и далеко не каждому, я так думаю, в сервисе могут дать объективную картину о состоянии его автомобиля. Здесь же все происходит на ваших глазах. Если все исправно, вы сами видите, что действительно машина проходила технический осмотр. Приборы показали его техническое состояние, каких-то узлов, агрегатов. Сам становится собственник увереннее. Он видит, да, что я своими глазами видел все это. Все это проходило вот при мне. И никакого здесь ни подлога, ни обмана. Я получил заветный талон, настоящий, и я эксплуатирую транспортное средство.
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин не разделяет оптимизма руководства ГИБДД столицы. По его мнению, процедура прохождения техосмотра со средствами диагностики занимает слишком много времени, и от очередей автолюбителей не спасет.
Да никакое обещание ГАИ того, что теперь с нового года будет работать у нас не 5 пунктов инструментального контроля, а 55, будет работать не 20 сотрудников, а 28, не спасет. Клынула гигантская волна тех, кто обязан проходить инструментальный контроль ежегодно. Не думаю, что в Москве готовы к тому, чтобы все транспортные средства, абсолютно все, независимо от возраста, попадали на инструментальный контроль. У меня такое ощущение, ГАИ, наверное, все-таки захлебнутся от потока машин.
Что касается взяток, то и от этой беды водителям никуда не деться, уверен Травин.
Потому что это одна из самых доходнейших статей бизнеса ГИБДД. В основном вот на этой доходной части покупаются должности, звания и покупаются сотрудники милиции от проверяющих органов. Никто никогда при ныне действующей системе из сотрудников ГАИ не откажет себе в удовольствии взять 2-3, а то и более 1000 рублей за непредоставление машин на техосмотр, но тем не менее за выдачу на нее талона техосмотра.
Прекратить распространенную практику взяток и выдачи левых талонов сотрудники столичной инспекции рассчитывают с помощью компьютера. Новая программа помогает определить, кому и когда был выдан технический талон, сказал Геннадий Притко.
В прошлом году закончили подключение всех пунктов технического обслуживания в режиме, вот как говорят специалисты, онлайн, в компьютерной системе. Мы на сегодня в состоянии проконтролировать этот процесс с использованием компьютеров и так далее. Мы реально не видим, какой автомобиль, где проходил, и какой период времени на это был затрачен.
Предко подчеркнул, что если авто эксплуатируется без технического осмотра, то теперь административным наказанием нарушитель не обойдется. С машины будут снимать номерной знак, без которого она вообще далеко не сможет уехать, предупредил Предко. Не успели ввести новые правила, в Государственной Думе и правительстве уже обсуждают очередные изменения в порядок проведения технического осмотра. Они предусматривают передачу его в руки частных компаний. Президент коллегии защиты автовладельцев Виктор Травин с опасением ждет новшеств. Автосервис значительно возрастет в цене, что спровоцирует борьбу не за безопасность на российских дорогах, а гонку за большими деньгами, заявил Травин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве без 15 час. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле заявил, что на выборах 2008 года не будет преемников, а он сообщит о своих предпочтениях только в период предвыборной кампании. В Белоруссии на трассе Москва-Брест перевернулся туристический автобус, погибли два человека. Израильские войска провели сегодня очередную операцию на западном берегу Иордана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее сегодня подготовил мой коллега Сергей Сининский.
Рост экономики России в 2006 году, по оценкам Федеральной службы статистики, составил 6,7%. Это на 0,3% больше, чем в 2005 и на 0,5% меньше, чем в 2004 году. Общий объем ВВП России в 2006 году впервые превысил 1 триллион долларов. Это в 2,5 раза меньше объема ВВП Китая в 2006 году. В России с 1 февраля вводятся новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи, обязательные для всех абонентов. Безлимитный, с повременной оплатой переговоров и комбинированный. Для абонентов, не определившихся до сих пор с выбором одного из трех предложенных, устанавливается безлимитный тариф. В частности, в Москве он составит для частных абонентов 255 рублей в месяц, то есть около 10 долларов, в Поволжье 300 рублей, в Сибири 286 рублей, в Дальневосточном округе 260-290 рублей. К каждому тарифу добавляется абонентская плата, которая в зависимости от региона составит от 120 до 220 рублей в месяц. Центральный банк России отозвал лицензию московского банка «Городской клиентский» и назначил в нем временную администрацию. В сообщении Банка России отмечается, что банк «Городской клиентский» не исполнял в срок платежные поручения клиентов, а также представлял контролирующим органам недостоверную отчетность. С 1 февраля в России снижена ставка пошлины на экспорт нефти. Теперь она составляет 179,7 доллара за одну тонну, то есть на 1 доллар меньше, чем действовавшая ранее. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, приняла в среду решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку 5.25%. В Европейском Союзе действующая ставка для 13 стран еврозоны 3.5%, в Японии 0.25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и экономического роста в стране, при этом становятся более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Италия и Греция подписали соглашение о строительстве подводного газопровода протяженностью 600 километров от города Игуменица на северо-западе Греции до полуострова Апулия на юго-востоке Италии. Строительство начнется в 2008 году и завершится через 3 года. По новому газопроводу, который будет соединен с транзитной системой Турции, планируется поставлять газ из региона Каспийского моря, что призвано сократить зависимость как Греции, так и Италии от поставок российского газа. Строительство ветки газопровода между Турцией и Грецией завершится уже в 2007 году. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.54, на завтра 26.48, к евро на сегодня 34.38, на завтра предположительно 34.49. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.30.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свобода в полдень» и завершает нашу программу, как всегда, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день, и так вам слово.
Добрый день. Ну, рассказ о результатах спортивных соревнований я начну с последних новостей из Токио, где на этой неделе проходит женский теннисный турнир первой категории с призовым фондом более миллиона долларов. Сегодня там определяются участницы четвертьфиналов. Прошлогодняя победительница этих соревнований Елена Дементьева выиграла у своей соотечественницы Елены Лиховцевой 6-3, 7-5. И еще одна российская теннисистка Мария Кириленко играла сегодня. Она уступила японке Аи Сугияме 6-3, 1-6, 3-6. Также в четвертьфинал вышли две представительницы Сербии, Анна Иванович и Елена Янкович, швейцарка Мартина Хингис, австралийка Саманта Стосер и итальянка Роберта Винчи. Еще одна четвертьфиналистка определится в матче первой ракетки турнира россиянки Марии Шараповой с итальянкой Франческой Скиавони. В этом матче Шарапова пока впереди 7-5, 2-6 и 4-0 в третьем сете. На чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Кемерове, в среду состоялись матчи четвертого тура. Во встрече лидеров сборных России и Швеции была ничья 3-3. Сборная Казахстана обыграла команду Белоруссии 14-3. Финны одолели норвежцев 5-2. Положение команд, претендующих на выход в полуфинальную стадию перед заключительным туром, таково. У России 7 очков, у Финляндии 6, у Швеции 5 и у Казахстана 4. Завершился групповой турнир волейбольной Лиги чемпионов. В последнем туре «Локомотив» Белогорье на своей площадке с трудом добился победы над австрийским клубом «Тироль» 3-2. С 6 победами и 4 поражениями команда из Белгорода расположилась на третьем месте в группе А вслед за испанской «Мальоркой» и французским туром и получила право выступать в плей-офф. Московская «Динамо» на выезде выиграла у голландского клуба «Роттердам» 3-1. Динамовцы заняли первое место в группе С, победив в 9 из 10 сыгранных матчей. В английском футбольном чемпионате в 25-м туре все команды, находящиеся в верхней части турнирной таблицы, одержали победы. Манчестер Юнайтед с крупным счетом 4-0 обыграл на своем поле Уотфорд. Челси в домашнем матче взял верх над Блэкберном 3-0. Ливерпуль выиграл в гостях у Вестхэма 3-2. Теперь у Манчестера Юнайтед 60 очков, у Челси 54, у Ливерпуля 49. А лондонский «Арсенал» провел вчера переигровку полуфинального матча Кубка английской лиги против «Тоттенхэма». Основное время закончилось в ничью 1-1, а в добавочные полчаса «Арсенал» забил 2 безответных гола. В финале соперником «Арсенала» станет «Челси». В 19-м туре чемпионата немецкой «Бундеслиги» оба лидера одержали победы. «Шальке» 0-4 выиграл дома у «Алемании» 2-1, «Вердер» в гостях у «Байера» 2-0. «Бавария» не смогла одолеть «Бохум» в домашнем матче 0-0. «Штутгарт» на своем поле взял верх над «Армини» 3-2. Вердер и Шальке набрали по 42 очка, на 7 меньше у вышедшего на третье место Штутгарта, и в активе Баварии 34 очка. Отмечу, что в этом туре впервые на поле вышел бывший игрок московского ЦСКА Ивица Олич, перешедший в Гамбург. Его команда сыграла в ничью с «Энергией» 1-1, и в результате Гамбург опустился на последнее место в турнирной таблице. И сегодня стало известно, что руководство Гамбурга отправило в отставку главного тренера команды Томаса Доля. Подходит к концу первая стадия розыгрыша самого престижного европейского баскетбольного турнира Евролиги УЛЕП. ЦСКА сыграл свой последний матч группового турнира в среду, а сегодня очередь московского «Динамо», рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Сегодня московская «Динамо» в гостях встречается с турецким «Эфес» Пилсеном. Победа в этом матче гарантирует бело-голубым второе место в группе А и попадание в четверку сильнейших клубов по итогам первого группового турнира, что поставит команду Душина Ивковича в один ряд с грандами европейского баскетбола, испанским «Тау», греческим «Панатинайкосом» и действующим чемпионом Евролиги УЛЕП ЦСКА. Поражение же может опустить «Динамовцев» и на третье, и даже на четвертое место в группе. Впрочем, к примеру, главный тренер «Эфеса» Актай Махмути считает, что место, занятое командой перед жеребьевкой топ-16, не настолько важно. «В топ-16 нет сильной разницы между клубами, нет плохих команд и легких игр», — сказал он. С этой точки зрения гостям московских армейцев, баскетболистам Фенербахче Улкера, действительно было все равно, с какого места выходить в топ-16. Ведь только победа над ЦСКА могла помочь турецкой команде попасть в следующую стадию розыгрыша. Но для гостей приезд в Москву оказался неудачным, и не только с точки зрения результата. Накануне встречи официальный сайт Евролиги распространил сообщение, что центровой турецкого клуба Каспер Скамбала, хорошо знакомый российским болельщикам по выступлению в казанском «Униксе», не прошел тест на допинг. Его проба, взятая 13 декабря после матча с греческим «Аресом», дала положительный результат. В итоге в Москве один из самых ярких и запоминающихся игроков европейского баскетбола на паркет так и не вышел. Без него позиции команды в борьбе под щитами значительно ослабли. Впрочем, даже беглый взгляд на стартовый протокол и знание турнирного положения гостей давали все основания ожидать хотя бы подобия борьбы. Увы, ни Уильям Соломон, ни Ибрагим Кутлуай, ни Мерсат Туркан достойного сопротивления хозяевам паркета оказать не смогли. ЦСКА еще раз подтвердил, что не намерен уступать даже в ничего не решающих матчах. 85-66. Был, правда, у турецкой команды неплохой отрезок в середине встречи, где Фенербахче Улкер даже сумел немного подравняться в счете. Но это скорее от того, что армейцы в очередной раз пользовались возможностью заиграть всю скамейку запасных, в особенности молодых россиян, что и подтвердил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Эторо Мессина.
В матчах Евролиги очень важна ротация состава. Не всегда, правда, наши молодые игроки готовы к этим встречам. Я рад, что сегодня нам удалось дать поиграть Дэвиду Вантерпулу, который восстановился после травмы. Игрок показал, что находится в неплохом физическом и психологическом состоянии. Доволен молодыми Панкрашовым и Курбановым. Наш защитник порадовал тем, что принимал правильные решения и в защите, и в нападении. В воскресенье нас ждет серьезная встреча с московским «Динамо», к которой следует готовиться с особой тщательностью. Хотя в большинстве матчей чемпионата России мы можем позволить себе расслабиться.
Команда Эторо Мессины еще за несколько туров до окончания группового этапа обеспечила себе лидерство в группе С и в итоге закончила эту часть турнира с лучшим соотношением побед и поражений. Из 14 встреч армейцы проиграли только единожды. Теперь ЦСКА ждет жеребьевку турнира 16 сильнейших клубов, которая состоится 5 февраля, и готовится к новым, более серьезным баталиям. За пару недель европейского перерыва армейцам предстоит сыграть два непростых матча в национальном чемпионате с московским «Динамо» и подмосковными «Химками», а также подлечить своих лидеров.
Итоги выступления ЦСКА на первом этапе Евролиги «Олеп» подвела, и о раскладе сил в группе А перед матчем «Динамо» и «ФС Пилсен» рассказала Елена Приходько. Но помимо заключительных матчей группового турнира Евролиги «Олеп», сегодня будет проведено много других соревнований, и среди них наибольший интерес вызывает два первенства планеты. На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд в Германии состоятся полуфиналы Германии, Франции, Дании, Польши, а в Швейцарии, где проходит чемпионат мира по скелетону и бобслею, будет разыгран комплект наград в командных соревнованиях, впервые включенных в программу мировых первенств. В команду входят скелетонисты, мужчины и женщины, а также мужские и женские бобы-двойки. Здесь фаворитами считаются сборные Германии, США и Швейцария.
Наталья, к сожалению, нам не удалось за время нашего выпуска дождаться окончания матча между Шараповой и Скиавоне. По сетам счет 1-1, в третьем сете счет 5-1 в пользу Шараповой, однако матч пока не завершился. Я напомню, что спортивный обзор сегодня подготовила Наталья Федотова, и я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, а продюсер Наталья Гуреева. И осталось лишь мне сообщить вам, что через несколько минут после выпуска новостей в программе «Радио Свобода» с христианской точки зрения программа моего коллеги Якова Кротова. Сегодня речь пойдет о вере и верности, и чем плохо предательство, и что такое предательство. Итак, это программа «С христианской точки зрения». Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Нужно помнить о жертвах Холокоста, чтобы больше никто не пострадал от фашизма и антисемитизма.
Арестованные причастны к заговору с целью похищения британского солдата-мусульманина.
Уважаемые депутаты, это огромный аванс.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не собираемся механически ограничивать возможности иностранного участия в российской экономике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».